уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Это программа «Умные парни». С нами Константин Калачев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс +7 925 888 88 948, твиттер «Собака говорит и Москва», телеграм «Говорит и Москобот». Константин Эдуардович, надеюсь, ничего в должности не поменялось, руководитель политической экспертной группы.
Единственное, жалко, что не вижу вас, потому что вы девушка моей мечты. Я, видя вас, был бы куда более умным и крутым.
Ну да ладно. Может быть, сейчас, кстати, это и на пользу. На пользу.
Хорошо, если там где-то вот показывали вас.
Ну, давайте, в общем, будем довольствоваться тем, что есть. Наши координаты 7373-948, телефон, смс +7 925 888 88 948. Последние данные, которые у нас есть по поправкам, я сейчас даже скажу, потому что сообщений с пометкой «срочно» по-прежнему много. Вот президент, например, благодарит граждан за голосование по поправкам в Конституцию. Прежде чем мы начнем работать, я хочу обратиться со словами благодарности гражданам России. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие, сказал президент на заседании Оргкомитета «Победа». Есть еще заявление много Элсан Памфиловой, которая говорит, что будем и с нарушениями какими-то разбираться, и она еще говорит о явке на голосование. Люди поняли суть поправок, дело не в бесплатных масках. Ну, то есть пытались каким-то образом, значит, сказать, что вот там и бонусы какие-то, и какие-то ручки раздавали, какие-то подарочки раздавали. Ну, конечно, мне лично самой кажется, что это просто попытка нивелировать сам процесс или значимость этого процесса, потому что люди шли, ну, вряд ли за какими-то бонусами.
Конечно. Гражданский долг.
Ну,
спасибо,
да.
С этим не будешь. На самом деле, конечно, люди шли не только за мелкие бонусы, которые получали на участке, они шли за лучшим будущим.
Так.
И я сегодня много раз это говорил, повторю еще раз. Проблема власти не в протестных избирателях, не в тех людях, которые голосовали против. Я, кстати, один из них. Вот, а в тех, кто голосовал за, потому что у них есть ожидание от власти, они очень хотят, чтобы жизнь стала лучше.
Вы думаете, а разве декларировалось? Я просто сразу вас прерву, Константин Эдуардович. Вы уверены, что вообще все эти поправки инициировались именно потому, что было ожидание некое? Мне кажется, это за статус-кво?
Но самое главное, как люди восприняли? Сейчас примем поправки и заживем, да? На самом деле, вот приняли поправки, и все.
Почему?
Все поменялось. Пошли на улицу, все хорошо. Вообще цены пошли вниз, рубль укрепился, работа есть, зарплаты платят, о детях заботятся, коррупции нет, справедливости больше, богатых на самом деле там нагибают, отнимают у них деньги в пользу бедных и так далее. Мне кажется, здесь есть серьезный риск, потому что власть, поднимая ожидания, может наткнуться на то, чего она не хотела. Но протестники были в России 15%, 20%, они так и остались. Да, а вот лояльные избиратели, как они отнесутся к тому, что через год ничего не поменяется?
А мне кажется, консервативное вот это большинство, оно, в общем-то, вне зависимости от того, что происходит, оно так или иначе остается при своих консервативных взглядах. И плюс, прошли всего лишь сутки. Если рассуждать...
Да. Нет, я поспорю, потому что моя мама мне сказала, я проголосовала, сынок, за твое будущее, за будущее внуков и так далее. Мам, да, через год обсудим. Вот год пройдет.
Так вот, а вы уже сразу говорите, что, в общем-то, ничего не поменялось. Как раз сколько подзаконных актов должны поменять? По-моему, порядка там 200 где-то
подсчитывали. Я серьезно считаю, что это голосование реально, на самом деле, полезно для повышения эффективности и качества госуправления. Это голосование вызов для власти. Это голосование может позволить нам получить более социальное государство, более честных чиновников. Что-то вообще должно улучшаться. И я скептик, но оптимист скажет, да, здорово, на самом деле, Госдума примет сейчас кучу законов, которые должны вызывать социальные поправки, вот, и дальше мы заживем лучше. Проблема только в одном, проблема в том, что любые законы требуют денег, вот, то есть, собственно говоря, вопрос в том, есть деньги или нет денег на то, чтобы их потратить на улучшение жизни людей. Я боюсь, судя по прогнозам, что денег будет меньше и меньше. И какие бы законы ни принимали, но даже индексация пенсии может стать проблемой. Я, на самом деле, в данном случае на стороне власти. Я не оппозиционирую, спасибо Бог. Вот. Я бы очень хотел, чтобы власть программа ожидания, чтобы могли ездить за границу, отдыхать на всяких островах, вот, покупать детям всякие подарки. И вообще, на самом деле, чтобы у вас все было хорошо. И у вас тоже. Но знаете, кто знает, как оно будет.
Ну, здесь действительно еще время должно пройти, но вот здесь интересный момент есть. То есть президент говорит, я прям вот цитирую по его заявлениям, я и понимаю тех, кто проголосовал, например, против. Были люди, которые там призывали к бойкоту, не приходить, или говорят, все равно все решено, все нарисуют и так далее. Возникает вопрос, и насколько я понимаю, этим вопросом эту проблему признают и организаторы, и представители органов власти по повышению доверия к избирательному процессу.
Ой, вот я, с вашей... я сейчас рождаю, я просто... потому что, да, есть проблема доверия.
Как это повышать тогда? Как это решить?
Есть Москва, кстати, которая в этот раз выглядела неплохо. Так. Неплохо, потому что ее привлекали аттракционными всякими лотереями. Я, кстати, там ничего не выиграл. Это было очень обидно, потому что я, на самом деле, стер, заполнил и так далее. Ничего не получил. Но это нормально. А Кемерово? Я не говорю Чечню и Портуву. А Кемерово, на самом деле, голосование за 90%. Ну, как вот, можно это поверить?
А почему нет?
Да, конечно, можно, да. Потому что Россия, на самом деле, там многообразная, между Европой и Туркменией застряли. Где-то Европа, где Туркмения. Вот. Но, знаете, Кемерово не Туркмения. Туркмения – это, может быть, Тыва, вот, может быть, Чечня, но никак не Кемерово. И тут я не верю, потому что я прекрасно понимаю, как все это устроено. Но у меня нет претензий к федеральной власти.
Это
конкуренция, это желание показать. Слушайте, на самом деле, смотрите, я самый крутой парень. Я вообще такое организую, что вообще вы все умрете.
Ну, нет, умирать-то не нужно, наоборот, как раз жить нужно, только поправки тем более приняты. Здесь важно понять, вот смотрите, в любом, например, судебном процессе, особенно гражданском, та или иная сторона, будь то заявитель или ответчик, они доказывают свою правоту не эмоционально, верю, не верю, а путем каких-то доказательств.
Конечно, маленькая проблема заключается в том, например, да, допустим, ну, хорошо. Ладно, давайте проведем опрос. Большой опрос по стране. Вот мне даже предлагают деньги за это, чтобы провел большой опрос по стране на тему, как голосовали люди, голосовали, не голосовали, кто за кого и отказался. Знаете почему? Ну, у меня там есть семья, жена и так далее. Вдруг все окажется не так, как кто-то рисует.
Зачем мне это нужно? Нет, в целом, я просто пытаюсь концептуально выяснить, да.
На самом деле, я слабый человек, конформист, и я отказался. Но кто-то может это сделать, да, на самом деле провести опрос по Кировской области. И окажется, что на самом деле голосование 90%, 50%, что за было не 80, там 90, не 90, а 80 и так далее. Только кому, опять же, это нужно. И мы предлагаем людей делать героями. Люди не хотят быть героями. Люди хотят жить. Вот на самом деле я хочу жить, вы хотите жить, и мы не готовы ложиться на амбразуру. Если граждане воспринимают это как нормально, в Кемеровской области, на самом деле, пусть сами жители Кемеровской области разбираются. Ну, на самом деле, если у них 90 там, с чем-то процентов за, это их проблема. Вот. А мы в Москве проголосовали достаточно прилично.
Вот, но смотрите, здесь же надо еще понимать не процент даже, есть вариант как бы считать процент от явки проголосовавших за или против, или квалифицированное большинство. Оно же все-таки есть, ну да.
Мы что хотим? То есть, на самом деле, в чем мы убеждаем ваших слушателей? В том, что все было хорошо.
Нет, почему мы рассуждаем? Мы рассуждаем. Почему?
Я могу сказать, что на самом деле, да, в принципе, конечно, изначально было ясно, что большинство будет за поправки.
Так.
Вот. Те люди, которые получили деньги за детей и прочее, конечно...
Некоторые рассматривают это как кэшбэк, налоговый вычет.
На самом деле, насколько мы готовы к честному, вот, к честности, да, к честному подсчету. Вот нас очень важно. Сегодня Песков сказал, что это победа, триумф власти.
Триумф, да.
Административной воли, да. Триумф административной воли, это здорово, конечно, но если власть получит 65% или 70%, это критично. То есть, на самом деле, лучше 80% или 90%.
Но, знаете... Все от явки зависит, понимаете? Явка 10%, 80% – это не то. Я говорю, все зависит от явки как раз. Много чего зависит. Одно дело, когда 10% пришли и 80% проголосовали за, а другое дело, когда там...
Так уж. Ну что ж, мы будем обманывать людей. Ну, вы хороший человек, умный, правильный, который не хочет обманывать людей. Да, явка влияет. То есть, условно говоря, чем больше людей придет, тем труднее их обмануть. Это правда. Вот, то есть, собственно говоря, явка, конечно, влияет. Но обмануть себя можно чуть-чуть, да, там, по чуть-чуть. Вот, нельзя фальсифицировать целиком. Но можно там немножко как-то вот попытаться что-то подправить. Я еще раз говорю, ну, скажите, пожалуйста, ну, как вы считаете, вот, если честно, вот, если честный результат власти будет 70%, а не честный 90%, что лучше?
В смысле честно, нечестно 90%? Не понимаю.
На согласование мы можем взять нечестно 90% на участке, да, а по-честному 70%.
Я за доказательства. Вы знаете, вот, Константин Эдуардович, я правда за доказательства.
Я про то, что надо людей убеждать, надо их уговаривать, надо их мотивировать, надо с ними работать и получать большинство по-честному. На самом деле власть на то и власть, чтобы пытаться получить результат по-честному. А когда начинается сомнение, и мне кажется, каждый человек, который в этот раз прессовал результат власти, он работает против Путина.
Смотрите, а как же быть с количеством наблюдателей? Компания, там, 526 тысяч наблюдателей, 1600 организаций, причем, кстати, организации оппозиционного толка.
Водичку, на самом деле, да, маску дают, прочее, прочее, прочее. Молодые люди, лоялисты из общественной палаты, которые, собственно говоря, должны обозначить наличие наблюдателей. Знаете, все это, конечно, здорово, все это круто, и я, опять же, не против этого. Это все хорошо и т.п. Вот я с властью скажусь не целиком, не полностью, а в деталях.
Так.
Того, что они делают. То есть, на самом деле, ну, вы можете получить честный результат 60-70%, не надо делать 80-90%. Можно допустить для наблюдателей нормальных, а можно клоунов. Ну, зачем?
Так, здесь, зачем? Понимаете, это вот, Константин Эдуардович, получается разговор, но мы все равно к консенсусу не придем, потому что будут всегда люди, которые будут верить безусловно, или люди, которые будут говорить, что все равно все подтасовано. Но здесь есть другие разговоры. Хорошо, другой момент. Какие задачи теперь стоят перед властями с учетом того, что поправки вот эти вот прошли? И, кстати, мало кто сомневался, что их люди не одобрят. Тем более, что часть поправок были инициированы в основном снизу.
Это серьезный, умный, глубокий вопрос, который ставит на самом деле проблемы перед властью, может быть, даже нерешаемы.
Почему?
Дело в том, что, ну, поясню. Например, возьмите президентскую кампанию Путина 2017 год. Да, нагнетали настроение, обещали прорыв российский, получили максимальный результат, а потом объявили пенсионную реформу. Рейтинги пошли вниз. Сейчас, на самом деле, тоже. Мы получим сейчас новую конституцию, ну, конституцию с поправками, и все будет хорошо. Вся проблема, объясню еще раз, вся проблема не в протестниках. С ними все нормально. Они как ходили на митинги, так и будут ходить. Вся проблема в лояльных избирателях. Лояльные избиратели могут быть разочарованы результатами через год, через два. И это голосование для власти серьезный вызов. Это голосование требует от власти повышения качества и эффективности госуправления, борьбы с коррупцией, борьбы за справедливость, понимание того, что хотят люди, и выстраивание эффективной системы коммуникации, взаимодействия. И вопрос, власть готова к этому? То есть, на самом деле, мы получили результат, все порадовались, у нас, на самом деле, круто, все здорово.
Это аванс. Фактически это можно рассматривать как аванс.
Это аванс, да, на самом деле, это кредит. Это кредит, который нужно возвращать. На самом деле, это кредит, который нужно возвращать, по которому нужно платить проценты, на самом деле, во-первых, возвращать сразу не нужно, нужно платить проценты. А потом нужно возвращать. То есть, на самом деле, год, два, три, это кредит. Люди дали власти кредит доверие в очередной раз. Но если кредит не подает себя...
Вы понимаете, здесь еще, смотрите, Константин Эдуардович, Путин говорит, руководство страны кажется, что оно делает все возможное, но нет, жизнь показывает, что мы должны действовать эффективнее. Мне это напоминает вот эту историю с выплатами медиков, когда президент сказал, надо выплачивать, а потом вступила в силу бюрократия. И в итоге люди из-за бюрократии почувствовали себя обманутыми, и тогда президенту как бы опять пришлось вступать вот в эту историю и говорить, что же вы там...
Страна на другой планете живет, так, если честно. Не потому, что они такие. Потому что им приносят данные, на самом деле, ну вот я был бы на месте Путина. Я был бы точно такой же, потому что мне приносили бы какие-то данные, которые убеждали меня в том, что все хорошо и даже лучше. И как я могу это проверить? То есть ты сидишь, тебе приносят рассказы, доклады, цифры, и все, в общем-то, хорошо и будет еще лучше. То есть проблема, на самом деле, в обратной связи. И эту обратную связь власть пытается выстроить. Она там не идет, сидят, пытаются выстроить запросы. Почему я всегда говорю, что на опрос надо отвечать, ну, по-честному. Когда вам звонят, спрашивают, что вы думаете про Путина, доверие, работы. Отвечать по-честному. И выборы тоже, на самом деле, обратная связь. Это возможность послать сигнал. То есть даже если у вас меняется власть, если вы не хотите, чтобы власть менялась и так далее, ну, у вас возможность есть хотя бы послать сигнал. Есть регионы, которые послали сигнал. НАУ, например, да, вот в НАУ поправки проиграли. Почему? НАУ послала сигнал, что мы не хотим объединения с Архангельской областью. То есть, на самом деле, идите вы все нахер.
Теперь, извините, я прошу прощения, да, Константин Эдуардович, здесь осторожней.
Сказать, потому что, ну, извините, потому что даже не нафиг.
То, что все равно осторожней. Эфир и дамоклов меч в виде Роскомнадзора.
Нафиг, это будет слишком мягко, да. Потому что в НАУ послали всех очень жестко. Я не буду произносить слово из трех букв, которые, на самом деле, написали на бюллетенях, но оно так и есть. То есть они сами сказали, встаньте от нас, не трогайте нас, мы живем своей жизнью.
Ну, теперь будут внутренние разборки там, почему эта история с объединением инициировали в момент, когда была кампания по поправкам.
Ну, не знаю, уже там у кого мозгов не хватило, у кого-то не хватило мозгов, но, в принципе, я еще раз повторю, что, на самом деле, нафиг это было мягко. Они сделали очень жестко. И по большому счету три слова на заборе. Отстаньте от нас. Или там какие-то другие регионы, которые тоже посылают сигнал. Например, Якутия, вторая снизу. Регион богатейший. Золото, алмазы, нефть, газ, а жизнь бедная. Они голосуют против не потому, что они против Путина, а потому что не понимают, почему они живут в богатейшем регионе и так бедно. То есть, на самом деле, Владимир Ильич, разберитесь. В общем, все это не так плохо, все будет хорошо, а потом будет еще лучше.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. 040 говорит, почему продолжает разыгрывать карту «Хороший царь, плохие бояре». Но ведь есть все-таки заинтересованность, как кажется, у президента выстроить институт, институты выстроить, чтобы они работали. А в итоге получается, что все равно рассматривали поправки как некий плебисцит по доверию президента, да, выказали доверие, но при этом есть и самые бояре.
Если бы у бабушки были вторичные половые признаки, она была бы дедушкой.
Так.
То есть, собственно говоря, да, конечно, здорово. Будем все богатые и счастливые, и президент у нас будет, на самом деле, человеком, у которого самая эффективная команда в мире. Оно так, как оно есть. И я считаю, что, на самом деле, у нас работает система отрицательного отбора. И есть серьезная проблема, связанная с боярами, потому что главная особенность боярина – это лояльность. Вот я неудобный. Кому я нужен? Кому нужен человек, который говорит правду? А вот на самом деле, о, вы солнышко у нас, вы самый замечательный, вас все любят и так далее. Это как раз то, что востребовано. И на этом мы, собственно говоря, и подсказываемся. На окружение, которое лижет, извините, попу, уже там залезали, покакать скоро будет невозможно. А при этом, при всем, имеет свой дешевт на каждой теме.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Сейчас, где-то здесь был. Да, вот, 7373948, слушаю вас, алло, здрасте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут.
Да, Георгий.
Скажите, пожалуйста, вот не кажется вам, что сама администрация президента, как бюрократическая структура, она замалчивает. Вот ей пишут, например, а она от Путина сама информацию не доводит, скрывает. То есть хочет сохраниться и просто вот такие благостные...
Работа бюрократии. Об этом мы и говорим, про работу бюрократии. Да, слушаю.
На самом деле, гонцу, приносящий плохие вести, отрубает голову. Кому нужна администрация, которая рассказывает о чем-то плохом? А хочется администрации рассказать что-то хорошее. И я понимаю людей, работающих в АП, которые приходят и говорят, Владимир Владимирович, что на самом деле? Все проблемы порешали. Вообще, в населении все хорошо, рейтинги растут, смотрите, голосование, вообще как все здорово.
Смотрите, здесь некоторые обращают внимание, кстати, даже некоторые телеграм-каналы, которые, в общем, как-то отличаются некой оппозиционностью, например, говорят, что самая там громкая кампания по части нарушений была несколько лет назад, в 2012, например, в 2011 году, а сейчас, в общем-то, никаких скандалов как таковых не было, поэтому, в общем-то, вот это голосование растянули, было электронное голосование, там хорошая явка была, но, может быть, по факту, действительно, если бы было что-то из ряда вон, все бы трубили об этом?
Ну, послушай, скандал впереди, потому что там, на самом деле, конкурентные были выборы, у кого-то отняли голоса, референдум, плебисцит, другая история. Нельзя сравнивать круглое.
Даже не референдум, это все-таки, да, зеленое, голосование.
Деле, да, в кавычках, зеленое и мокрое. Какой смысл? Как бы, то, что несравнимо. Я думаю, что скандалы будут потом, если то, что применялось сейчас, перенесут на выборы. Это первое. И второе, по поводу соплевисцита. Да слушайте, ну, так и серьезно, в этот раз кнута было мало, было много пряников. А я, к сожалению, ничего не выиграл. Пошел, проголосовал.
Это заговор, Константин Эдуардович. Это заговор.
Вот, на самом деле, отправился смс.
Слушайте,
я отмечаю, что в этот раз пытались все сделать максимально прилично.
Так, ну получилось же.
Но я говорю про Москву, я другое не видел. Потому что в остальных регионах могло быть все не так. Не так все здорово. В Москве пытались, как возможно, насколько возможно, избежать крайности административного давления.
Какие выводы можно сделать по итогам того, что вот опыт многодневного голосования? Ссылались на эпидемическую обстановку, но по факту.
Плохие выводы. Почему? На самом деле, потому что один раз это можно, но, в принципе, это нельзя применять вообще. Почему? Ну, представим себе, многодневное голосование в сентябре. Во-первых, в комиссиях работают учителя. Вот вы готовы, на самом деле, чтобы учили вашего ребенка на неделю ушел работать в комиссию? У вас неделю нет занятий. Это первое. И второе, наблюдение. Mm-hmm. То есть хоть одна партия готова выставить, где вообще те люди, которые готовы неделю работать на участках ради наблюдения? И можно сказать...
Да, идейные готовы. Это их работа.
Это можно решить, в принципе. Да. На самом деле это можно решить, только это будет стоить очень дорого. На каждом участке поставить камеры и транслировать все с утра до вечера онлайн, с тем, чтобы любой человек нажал кнопочку, посмотрел, что делается на его избирательном участке. Вот. Мне кажется, не надо ломать то, что работает. То есть, что было, пусть оно как бы и будет. Я недоволен тем, что было. Я абсолютно не уверен, что наши выборы честны. Я, как человек, работающий на выборах, могу сказать, что есть выборы честные, есть относительно честные, а есть те, на которые даже можно не соваться, потому что там уже все заранее расписано. Но страна большая, люди разные, если люди это принимают, это их проблема.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Опыт электронного голосования с учетом внедрения новых технологий, с вашей точки зрения, полезно и стоит экстраполировать на другие компании?
Это самый интересный вопрос. Почему? Потому что я изначально был против, но просто нет ни одной страны, которая бы это внедрила. В Эстонии экспериментировали, и тоже не то, чтобы прям за это хватились, в Германии вообще суд отменил эту тему, потому что не все могут воспользоваться, не все понимают, что такое интернет, и не все на самом деле могут осознанно нажать нужную кнопочку. Вот, есть проблемы серьезные, связанные с верификацией тех, кто голосует, есть проблемы, связанные с тайным голосованием, потому что люди подозревают, что кто-то узнает, как они голосовали, есть проблемы, связанные с подсчетом голосов. Но вот удивительно, это, видимо, специально, чтобы подвинуть электронное голосование, может, не специально, в этот раз электронное голосование в Москве и в Нижнем Новгороде вдруг оправдало ожидания оппозиции. В том смысле, что средняя цифра и голосование электронное разошлись. Средняя цифра традиционного голосования оказалась выше за поправку, а цифра электронного оказалась ниже и в Нижнем, и в Москве. И многие по этому поводу воодушевились. Но, может быть, один раз, на самом деле, знаете, как бесплатный сыр мышлом.
Константин Дарь, давайте продолжим после новостей. Константин Калачев с нами на связи, руководитель политической экспертной группы «Политолог». На 3 минуты прервемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Программа «Умные парни». Константин Калачев, наш умный парень сегодня, руководитель политической экспертной группы, политолог. Константин Эдуардович, помните, когда президент инициировал вообще поправки, многие заговорили о том, что... И когда была смена правительства, заговорили о том, что, скорее всего, смена правительства, поправки, там и до Госдумы доберутся. С вашей точки зрения, перспективы роспуска Госдумы и досрочного голосования каковы?
Я отвечу вам. Вы потрясающе великолепно, лучшая из лучших, умница, красавица. Вот. Задаете вопросы совершенно правильные, но я не понимаю логику власти сейчас, да, потому что, допустим, Сергей Миронов действительно заявил о необходимости досрочного избрания Госдумы.
Так.
С моей точки зрения, вот не буди лихо, пока тихо. Но вот проголосовали за поправки, дайте им отдохнуть, дайте им пожить для себя, дайте им порадоваться тем, что на самом выборы пошли, мы получили какие-то бонусы, потратили их где-то.
Сентябрь, не время расслабляться, понимаете?
Да. Дайте им расслабиться. И любая чрезвычайность порождает сомнения. Угу. Да, есть логика власти, которую мне не всегда дано угадать, а есть логика обывателя. С точки зрения обывателя лучше ничего не трогать. То есть работать себе в Госдуму, пусть работает 21 года, работает правительство. А если сейчас объявят досрочные выборы в Госдуму, если скажут правительство ставку, получается одна простая вещь. Мы ждем чего? Кризиса, большого кризиса, огромного, ужасного.
В смысле политического или экономического? Экономического,
а потом социального, а потом, может быть, политического. На самом деле экономический кризис. Растет кризис социальный. Социальный кризис, чеват кризисом политическим, если найдутся триггеры и лидеры, если найдется тот, кто сможет этот кризис социальный превратить в политический. Поэтому мне все это странно, на самом деле. То есть, если бы я работал в администрации президента, сказал бы, слушайте, на самом деле мы получили, у нас триумф. Мы получили результат, давайте успокоимся, сидим тихо. Но есть какие-то другие резоны, может быть, личные для нашего лидера, может быть, там какие-то еще, я не знаю, которые могут диктовать другую повестку. Ну, могу сказать точно. Если будет досрочный выбор, это будет глупо.
Досрочный. Но
это глупо, ей не нужно.
Но говорили, по крайней мере, когда объясняли, что нужны досрочные выборы, потому что система в целом как-то меняется, и
да,
поэтому и парламент нужен.
Там,
да,
где прям вся поменялась. Боже мой, мы проголосовали, вышли сегодня утром. Нет гомосексуалистов на улицах. Вообще ушли.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Да, слушаем.
Константин Эдуардович, вот пройдет неделя-другая, некоторая эйфория пройдет. Слова типа «мы проснулись в другой стране» забудутся. И суровая реальность о себе напомнит. Это безработица, социальный разрыв, богатый, бедный там. Демография, крайне неэффективное государственное управление, сложная международная обстановка и так далее. И у Путина не будет того времени, о котором вы говорите, год-два, чтобы были видны конкретные результаты от позитивных изменений в стране. Кстати, какими силами он располагает сегодня, на ваш взгляд? С кем он будет оправдывать доверие граждан?
Спасибо.
Мы с вами похожи по взглядам, только у нас понятия времени разные. Я считаю, что у нас долготерпящий, терпеливый и так далее. Все, что сказано, верно. И очень приятно, что у радиостанции умные слушатели. Но как вы думаете, допустим, моя мама пенсионерка, она через полгода скажет, все, знаешь, на самом деле все, кошмар, кошмар, я больше не верю в Путина. Нет, это происходит очень медленно. Очень медленно. И ощущение того, что там цены выросли, что жизнь дорожает, ЖКХ дорожает, что-то еще не так, оно происходит не сразу. И я думаю, что...
Но это и без поправок происходило. Никто же не говорил, что если вы примете поправки, будет как-то по-другому.
Скажу честно, на самом деле, я не верю в то, что сейчас есть, будет жизнеспособно, если оно не будет меняться. Я думаю, что власть может серьезно задуматься о модернизации. Я думаю, что у них есть год, максимум два, для того, чтобы пытаться все-таки что-то менять в пользу людей. Сейчас наша власть абсолютно уверена в том, что она отвечает умонастроениям, ожиданиям, желаниям большинства, но это же не так. То есть не надо себя обольщать по поводу опросов, по поводу голосований и так далее. Знаете, посмотришь результаты выборов, все круто. Поговоришь с людьми на улице, все не так.
А как вы видите вот ту самую модернизацию? Хорошо. Вот вы говорите, ну да, модернизация.
На самом деле, серьезно, на самом деле, да, я вижу, нужно больше справедливости. Нужно, чтобы...
Ой, такая обтекаемая штука.
Давайте я поясню. Во-первых, да. Вам не понравится, но я скажу, что я сторонник все-таки пропорционального налогообложения. Ну, чтобы богатые помогали бедным. Это раз.
Так.
Второе. Я считаю, что нужно показать, что люди перед законом равны. Это два. Третье. Социальная компания, которая вот сейчас там начали, 10 тысяч детям, спасибо, я, кстати, получил. Вот. Это только начало. На самом деле нужна вменяемая, понятная, адекватная социальная политика, которая, с одной стороны, не порождает иждивенчество, а с другой стороны, и стимулирует бедных все-таки крутиться и вертеться. Вот. А с другой стороны, гарантирует, что дети не будут голодать. Что дети не будут, на самом деле, обездолены, забыты, не защищены и что они останутся, на самом деле их родители останутся без помощи государства. Если вам интересно, да, если бы президентом был я, у меня в голове все давно уже уложилось, еще с тех времен, когда я собирался в Госдуму.
Да, 7373-948 это телефон прямого эфира. Но многие, кстати, почему-то считали, что государство вот этими деньгами, там, 10 или 5 тысячами рублей фактически, ну, делает некий подарок, а кто-то другой говорит, что это просто кэшбэк или, там, считайте налоговый вычет. Это же к вопросу восприятия. Если люди действительно воспринимали, что их подкупали, это же их проблема.
Часть того, что, в принципе, нам должны. Потому что, по большому счету, мы же все имеем равное право на природные ресурсы страны. И когда продают нефть, газ и прочее, мы, собственно говоря, все совладельцы вот этого всего. Мы граждане, мы точнее, на самом деле, от нас вообще власть исходит. Мы источник власти. Но когда доходит до реальности, все не так просто. И по большому счету, конечно, было бы клево и здорово, и потрясающе, если бы нам еще платили на личный счет часть природной ренты, которая там... На самом деле, государство торгует нефтью и газом, а мне копеечка капает.
Так не будет. Увы. Сейчас скажут, что вы популист.
На детей, давайте уж денежку не жалеть. Это первое. Второе, что касается власти. Я не верю в добрую, гуманную российскую власть. Она жесткая, циничная, она жадная и тупая. Но мы, граждане, можем заставить ее думать, заботиться, делиться. Потому что... Она от нас как-то зависит.
Но ведь по факту те люди, которые организовывали голосование, они же понимают, что выдан кредит доверия, и, соответственно, нужно с этим что-то делать.
Да, конечно, они все понимают. И проблема только в том, что нет коллективного разума у системы. Есть индивидуальные люди. У каждого своя
стратегия. Есть интересы, конечно. Есть борьба за интересы.
На самом деле, знаете, когда лет через 10 мы обсудим, кто куда уехал, у кого какие были дачи, дома, виллы, и кто где попрятался. Знаете, там лет через 10 на улице крик. Человека бьют, что случилось? Он голосовал за поправки. Вот. Ну ладно, вот, бьют за дело. Знаете, всякое может быть. То есть может быть и такое. Да? Поверьте мне, зная людей во власти, у каждой своя стратегия выживания. И все, никто не думает, или мало кто думает о общем благе. Все думают о себе. Чтобы заставить их думать о общем благе, мы должны как-то объединиться. В этот раз мы как дали им кредит доверия.
Да, но при этом, чтобы оставаться на месте, знаете, как в «Алисе в стране чудес», надо двигаться еще быстрее.
Знаете, если серьезно, да. Россия абсолютно удивительная. Ведь наши люди, переезжающие в другую страну, очень быстро ассимилируются, встраиваются и на самом деле живут по тем правилам, и мы совершенно современные, абсолютно европейские, чудесные люди. Но почему мы здесь себя так ведем, это, конечно, загадка.
Это, конечно, загадка. Причем каждый друг друга начинает обвинять. Вот тоже. Да, это же атомизация, как бы это естественно, но с другой стороны.
Ты жулик, ты негодяй, ты вор, ты там еще что-то. Вот на самом деле какие-то мы такие странные. Но при всем при том, я верю в лучшее будущее России, вот, потому что есть такие люди, как вы, в частности, которые приглашают таких людей, как я, и которые общаются с умными людьми в вашем эфире. И я очень надеюсь на то, что мы поймем, что власть не настолько от нас оторвалась, что мы не могли на нее влиять. Мы можем влиять на нее.
Ты как раз, может быть, смотрите, вот эта вот история с поправками, это просто то, как бы народ, который голосует, одни голосуют за, другие голосуют против, в общем-то, они говорят о собственных идеалах.
Да, на самом деле, вообще история с поправками, власть не понимает. Вы понимаете, я понимаю, власть не понимает, что эта история с поправками для нее очень сложная история, потому что это новая точка отчета для многих людей, которые голосовали за. Это на самом деле, вот, знаете, такая вот новая точка отчета. Потому что даже моей маме через год могу сказать: мам, ну ты голосовала за поправки. Ну и скажи, пожалуйста, у тебя пенсия там насколько выросла?
Ну, здесь интересный момент, кстати, Константин Эдуардович, ведь проблема как бы доверия к тем или иным демократическим процессам, это же не только проблема Российской Федерации, этим задаются и в других странах.
Это проблема образования, на самом деле, и культуры, казалось бы, да, но при всем при том, знаете, я всегда об этом, я люблю об этом рассказывать. Однажды во время выборов был на Филиппинах, я жил там 2 месяца. Вот. И первое, что меня удивило, на плакатах не было никаких выходных данных. То есть, на самом деле, кто там заказал, кто оплатил и так далее. Второе, никто не сдавал чужие плакаты. Все клеили свои плакаты рядом с чужими. Я спрашивал, почему? Они говорят, ну, потому что, на самом деле, если мы сравниваем чужие, сорвут наши и так далее. И я удивился, боже мой, то есть, на самом деле, с точки зрения выборов, Филиппины нас обогнали. С точки зрения культуры, вообще, на самом деле, отношение к выборам, отношение к... там выбор непредсказуемый, там может победить какой-нибудь эстрадный артист, какой был такой там президент, фамилия Эстрада, бывший актер. Вот, то есть весь ужас в том, что мы реально стали даже стран третьего мира, потому что мы настолько как бы выстроили систему а-ля Таджикистан или там Туркмения, вот, что даже Филиппины и Индонезия могут нам предъявить, что мы не самая свободная страна.
709-й говорит, не видит никакой справедливости вообще в капиталистическом обществе, в любом капиталистическом обществе с феодальным уклоном. А в 90-м году люди сами захотели такое общество и теперь расхлебывают. Слушай, а кто-то доволен.
Такая мешанина. Я тоже противник сословно-корпоративного общества. Давайте отделять. На самом деле невозможно смешать капитализм с феодализмом. Есть капитализм, есть феодализм. Mm-hmm. Но хотя в капитализме главная особенность капитализма – свободная конкуренция. Где вы видели свободную конкуренцию?
А есть особый путь, Константин Дорч.
Особый путь, на самом деле, в том, чтобы обеспечить нашей элите безбедное существование под рассказы про патриотизм. И каждый наш патриот, который бьет себе в грудь, на самом деле реально имеет какую-нибудь там дачу где-нибудь в Португалии или стран в Италии, в Испании. Знаете, даже мои коллеги, это вообще это стыд и позор. Потому что однажды я задался вопросом, как мои коллеги политологи живут. У одного домик в Швейцарии, второго ресторана в Португалии, у третьего дома в Испании и так далее, и так далее. И все, на самом деле, бьют себя в грудь и говорят, что они за Путина. То есть, на самом деле, все за Путина, кроме так. меня, который останется здесь.
Смотрите, тут Виктор вам задает вопрос. Какая именно поправка носит, с вашей точки зрения, вредный, деструктивный характер? Просто интересно, за что конкретно будут лет через 10 меня бить? Неужели за индексацию пенсии достойный мрот?
Ну, да, на самом деле, знаете, для меня, например, как и для историка, вот вопросы фальсификации истории – это больная тема, потому что у историков должно быть право на гипотезу, на версию и так далее. Но это не, за это бить не будут, но я историк по образованию. И я считаю, что защита истории, она не на пользу истории, потому что на самом деле защита истории – защита определенных версий, концепций. Историк свободен.
Вот здесь хорошо момент, но история не может быть без политики, потому что советская пропаганда, например, к Ржевской битве и к Ржевской истории относилась не так однозначно и вообще предпочитала об этом не говорить, а вчера памятник поставили.
Да, это на самом деле памятник неоднозначный, и, в общем, конечно, все это вообще странно. Еще раз повторю, я считаю, что пока нет предпосылок к тому, чтобы говорить, что мы не развиваемся. Медленно, эволюционно, но развиваемся. Но то, что заложено, например, тема истории, для меня очень полезно, потому что завтра скажут, что мое описание истории не соответствует мейнстриму. Я пойду учить детей в школу. Кстати, собираюсь с 1 сентября пойти в школу учить детей. Мне скажут, что, знаете, на самом деле, вы детей учите не тому, у нас, на самом деле, другая концепция. Я думаю, что есть серьезная проблема, связанная с тем, что в этих поправках, конечно, нет ничего такого, за что можно там кого-то ухватить, уж бить точно нет. Не за что. Вот. Но это какая-то подмена понятий. То есть, во-первых, да, давайте согласимся, что патриотизм критический, патриотизм лоялистов, имеет право существования, ни один другой. То есть, одни любят Путина, другие не любят Путина. Но не значит, что те, кто любит Путина, а те, кто не любит Путина, на самом деле не патриоты. И те патриоты, и эти патриоты. И те любят Россию, и эти любят Россию. По-своему. То есть давайте перестанем делить уже нас на два народа. Давайте пытаемся найти
что-то. По-моему, вы требуете невозможного, просите.
Мне кажется, это вполне возможно. Если мы
говорим значит, о том, нужна что... общая идея. Понимаете, в чем дело?
Общая идея, на самом деле, знаете, очень простая. Давайте считать честно, по-честному. То есть, на самом деле, от голоса начнем считать по-честному. И демократия у нас будет...
Как раз, а что критерий честности-то? Я вот с самого начала вам задаю, Константин Дуарч, этот вопрос. Что для вас критерий честности? Что для вас что вас заставит поверить в выборный процесс и в то, как это организовано?
Я был изнутри, поэтому все знаю, как там организовано, и точно не хочу, на самом деле, говорить ничего об этом. Есть исследования после выборов, да? Представьте себе, на самом деле, ну, допустим, вот возьмите, есть еще экзит-полы, тогда есть куча всяких инструментов, позволяющих понять, как люди голосовали, по-честному, по-настоящему. Это первое. Вот. А второе, если более искажается, значит, на самом деле, слишком много в обществе зависимых людей, которые готовы искать волю других людей на выгоду себе, начальства, потому что так просят. И с этим ничего не поделаешь, потому что, ну, реально, это, собственно говоря, это следствие того, что у нас в обществе бюджетники большинство, да, которые, ну, ты учитель истории, как вот, допустим, я пойду учитель истории работать, мне скажут, слушай, на самом деле, чувак, ты либо рисуешь правильные цифры, либо уходи.
Но при этом это никто проверить-то потом не может, это же самоцензура человека.
Критерий очень простой, критерий очень простой, доверие общества к результату. То есть, на самом деле, доверие обществу результату. Вот когда вам говорят, что в Кемерово голосовали 90% за, вы верите?
Вы знаете, я хочу доказательств, вот честно вам могу сказать.
Вы верите, правда. На самом деле, начну доказательств просто. Вы верите или нет в то, что в Кемеровской области, в соседних регионах 60% или 70%, а в Кемеровской области почему там за 90%?
Вы знаете, я вот, Константин Иванович, я серьезно вам говорю, что, конечно, можно эмоционально относиться или нет, но в моей жизни было много, например, тех же самых судебных процессов, и это научило меня одному. Представьте доказательства за или против.
Ты молодец, потому что, да, давайте доказательства. Если
да.
У нас не нос, я тоже на этом стою. Вот. Только доказательства, которые будут приносить голос, будут объявлены недействительными, потому что голос, знаете, вот, типа американцы, вообще даже жулики, какие-то мерзавцы, негодяи, пятая колонна, что они там нам подносят? Это же, на самом деле, все ерунда полная.
А во всероссийский вот референдум 25 апреля 93 года?
Доказательства, знаете, даже когда доказательства есть, к сожалению, наши люди принимают решения другие.
А в доказательства вообще проведения и как бы честности проведения всероссийского референдума 25 апреля 93 года верите?
Я, на самом деле, верю, что референдум в целом отражает волю большинства. Ну, серьезно.
Референдум или голосование? Вот в данном случае. Да. Хорошо, параллель проводим.
Это референдум, доверие Путину. Я считаю, думаю, что голосование действительно отражает волю большинства.
Ну, вот. Так.
Не везде точно. С искажениями где-то. Но в целом отражает.
В целом отражает. Так, еще кто-то говорит, Виктор Корга говорит, хорошо, не пойму логики, зачем фальсифицировать результаты голосования по поправкам, если их можно было принять вообще без голосования, потому что они были утверждены законом.
Слушайте, на самом деле конкуренция губернаторов, боже мой, я самый лучший, я сейчас покажу в Москве, какой я крутой, что я могу.
KPI, если... что ли? Боже мой, все в KPI упирается.
Я в федеральном центре. То есть, на самом деле, ни Кремль, ни Москва все это сдает. Ну, честное слово, на самом деле нет претензий к Кремлю. Просто каждый маленький чиновник на местах хочет отличиться, показать, какой он вообще замечательный, что он может сделать. То есть ему даже говорят, ребят, ну не надо, ну не рисуйте вы, ну давайте уж как-то там скромнее.
Об этом и речь. А включается самоцензура, потому что даже тот же самый бюджетник, которому начальник...
Серьезно говорят, на самом деле, что, слушайте, ну вы там не перегибаете, вы как-то уж, ну немножко... Знаете, я в одной республике работал, а вот две глава собирал, Республика России, собирал, говорил, слушайте, ну давайте вот, да, хоть немножко по-честному, ну вот не надо мне 90%, ну давайте вот все-таки как-то вот, ну, хоть немножко отражать. Это честная история, на самом деле, реальная история одной республики. Я, глава республики не хотел 99%. Я говорю, слушайте, я понимаю, мужики, что вы все хотите отличиться, показать мне, какие вы крутые, написать 99%. Ну давайте вот... Все равно было 99%.
Знаете как, Константин Эдуардович, есть, например, вот хозяин, у хозяина есть боксер. И боксер хочет, чтобы хозяин его похвалил. И боксер берет и приносит тушку любимого попугая.
Тушку так и носит. Да, в принципе, совершенно верно. Все так и есть.
Но здесь другой момент, Константин Эдуардович. Смотрите, если, в принципе, голосование, референдум так или иначе отражает позицию большинства, ведь те же самые люди потом говорят, которых там якобы принуждали или еще что-то, ведь это же действительно самоцензура. Просто стоит немножечко порассуждать. Хорошо, пришел какой-то мелкий начальник, старший помощник младшего дворника, и сказал своему подчиненному, ты голосуй так, так никто не проверит.
Да. Вы умница, красавица, потрясающе, великолепно. А если вы потеряете
работу... Чего-чего еще раз? Алло, Константин Дорч. О, боже мой, какая-то скайп-цензура какая-то. Сейчас попробуем дозвониться до Константина Дорча еще раз. Да, потому что скайп завис. 7373-948, это телефон прямого эфира. Так, кого? Давайте пока вас послушаю. Здравствуйте, алло, слушаю. Алло. Нет, не будет. Странно, почему не будет. Здесь? Константин Дорч. Нет, Константин Дорча здесь пока нет. Сейчас мы ему дозвонимся. Алло, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да что ж такое-то? Ой, простите, ради бога. 7373948, телефон прямого эфира. Вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло.
Да.
Ой, Жень, я не знаю, бальзам на сердце. Спасибо вам огромное. Какой шикарный сегодня у вас гость.
Ой, аллилуйя. Аллилуйя. Видите как, лишь бы кому-то было хорошо. Константин Эдуардович, вы с нами?
А вы меня слышите?
Да. Скайп какая, американская компания? Все, пытаюсь понять, кто пытается вмешаться в наш эфир. Понимаете, чья это?
На самом деле, это проблема МТС. У меня проблема плохой Wi-Fi.
Понятно. Да, вы как раз зависли, где вы говорите, давайте серьезно, а если работа? А дальше все пропало.
На самом деле, давайте серьезно. Вот если вы потеряете работу, много шансов найти другую работу.
А кто кого-то? Я не понимаю. Нет, а почему главное вот потерять работу? Потому что кто-то мне будет угрожать, хотя этот человек не проверит, как я проголосую.
Потому что частных СМИ все меньше, потому что, на самом деле, контролируемого государством все больше, потому что не то, что вам будут угрожать,
а
но
что?
Просто вы либо отражаете позицию редакции, либо не отражаете позицию редакции. Ну, слушайте, на самом деле...
Никто не может проверить, как я проголосовала.
Знаете, я не про это даже.
А про
что? Вы вообще умница красавица. Я про то, что, к сожалению, так получилось, что у нас в последнее время патриотизм и лоялизм доводятся до абсурда. То есть мы начинаем отрицать право меньшинства иметь свою точку зрения. Есть куча примеров того, как людей лишают этого права. Газета «Ведомости», газета «Коммерсант», «Лента», «Ру» и прочее, прочее, прочее. Ну, и люди зависают, кто-то уезжает. У меня есть хороший знакомый.
Да, только люди из «Коммерсанта» вам скажут, что все как бы не совсем так. У меня есть хороший
знакомый, работа на «Дожде», переехала в Чехию, молодец.
И что?
Вот, нет, вообще молодец, потому что она решила, что все.
Слушайте, ну, Константин Ильич, вы смотрите, объективно, никто меня на работе или у моих коллег не спрашивал, кто как голосует.
Красавица, на самом деле, за вас вообще надо держаться, ваша дистанция, потому что вы сделаете рейтинги. Потому что на вас приятно посмотреть, вас приятно послушать. Но есть серьезная проблема, связанная с тем, что у нас, к сожалению, в обществе нарастает нетерпимость к чужому мнению. Вот. Это начинается сверху. То есть я считаю, что давайте все-таки поймем, что мы один народ. Кто-то за поправки, кто-то против, но мы один народ. Мы все патриоты, мы все любим свою страну, каждый по-своему. Давайте перестанем на самом деле друг друга банить в Фейсбуке или там где-то еще. Давайте перестанем на друг друга претензии по поводу того, кто там пятая колонна.
Боже мой, вы пацифист, что ли?
Кто на самом деле? Нет, я не пацифист. Я считаю, что в принципе в нашей стране сейчас нужна идея объединяющая, не разъединяющая. Потому что на самом деле это голосование показало, что мы раскололись. Реально. На самом деле, посмотрите, что в соцсетях происходило. На самом деле люди... знакомые друг с другом давно ругались прям по-черному и друг друга банили.
Так люди всегда ругаются, господи, им дай повод. Зайдите в какой-нибудь чатик в подъезде.
На самом деле идет нагнетание. Нагнетание. Я думаю, что сейчас нужно расслабиться. Согласовались поправки? Давайте расслабимся.
Расслабиться.
Не будет никаких выборов, никаких досрочных выборов в Госдуму, никаких смен правительства. Давайте расслабимся.
Надо отдохнуть.
И подумаем, как будем жить дальше. И не надо больше рассказывать о том, что у нас пятая колонна, враги и прочее.
Понятно.
Мы все нормальные люди.
Спасибо большое, Константин Эдуардович, что провели этот час с нами. Константин Калачев, руководитель политической экспертной группы, политолог. Критичность мышления, товарищи. Всех спасет критичность мышления. 16 часов, информационный выпуск. Потом подключится Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь. До завтра. Да, правильно, до завтра. Всем приятного вечера.